доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Вот уже 200 лет человечество знает о существовании южного ледяного материка Антарктиды. Ее искали, начиная с 16 века, но открыта она была в этот день, 28 января 1820 года, российскими мореплавателями. Их не остановили плотные льды, туманы, ураганные ветра и низкая температура, и теперь имена Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева вписаны в историю географических открытий, а мы с гордостью об этом вспоминаем. Согласно Конвенции об Антарктике от 1959 года, холодный континент не принадлежит ни одной стране. Там запрещено размещать военные объекты и атомные энергоблоки, а разрешено только вести научную деятельность. Вот как раз о том, насколько хорошо сегодня изучена Антарктида, кто там пребывает, а кто борется за возможность влиять на дальнейшую судьбу этого материка, поговорим с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» сегодня кандидат технических наук, директор научного центра «Полярный» инициатива Никита Куприков. Никита Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
И член комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Александр Багин. Александр Михайлович, приветствую.
Добрый день.
Так как у нас сегодня с вами отличный повод для разговора, мы не можем вспомнить то самое путешествие Беллинсгаузена и Лазарева, и в частности поговорить о таком моменте, что слухи давно ходили, что есть шестой материк, но и были отзывы, что на самом деле нет, и, в общем, как-то не очень подготовлены были мореплаватели, ну, с точки зрения сегодняшнего дня, потому что сложно представить, что сегодня какой-нибудь человек отправится в морское путешествие там без каких-то, ну, нам уже кажется, банальных средств, которых тогда не было. Да и, в общем, что были за судна? Судна были деревянные, и что они пройдут все те невзгоды, которые, в том числе природного характера, встречались на пути, тоже было сложно представить. Что это? Это вот на самом деле русский народ, это желание, это знание к открытиям, тяга к открытиям. Что это было, на ваш взгляд? Александр Михайлович, давайте с вашего комментария начнем.
Ну, вы знаете, давайте вспомним ту эпоху. Это период царствования Александра I, уже отгремела Первая Отечественная война, и Россия проводила такую имперскую политику. Еще в 1803 году было первое кругосветное путешествие под командованием Крузенштерна. Кстати, Фадей Беллинсгаузен, он входил в состав этой экспедиции. Поэтому, когда в 20-м году снарядили эту экспедицию, точнее, в 19-м году, там была поставлена задача открывать новые земли во славу Российской империи. И Фадей Беллинсгаузен, кстати, он родом из азийских немцев, в частности, этим объясняется то, что в последнее время туда отправилась делегация во главе с президентом Эстонии для того, чтобы отметить вклад Эстонии в открытие Антарктиды. Вот. Это был период действительно больших таких кругосветных путешествий, и Российская империя тогда на зените своего вот такого мирового не господства, а такого значения и вклада в историю, она как раз занималась тем, что расширяла свое присутствие, в том числе на новых неосвоенных землях.
Но ничего не боялись.
Не боялись. Нет. Два шлюпа,
да. И, в общем, и все.
И вперед.
А впереди неизвестность.
Ни ГЛОНАССа, ни GPS.
О чем и речь, да.
Вплоть до того, что приходилось, поскольку длительное путешествие, конечно, в то время одна из основных проблем — это запасы пресной воды.
Угу.
Так научились топить айсберги для того, чтобы
получать эту воду. Да. Александр Михайлович, сила воли плюс характер.
Да.
Сила воли плюс характер. Можно подытожить. Никита Михайлович, вы что думаете?
Ну, важно отметить, что когда экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева отправлялась в Антарктиду, параллельно с ними готовилась и другая экспедиция на север. Соответственно, это были шлюпы открытий благонамеренной, которые должны были уйти в Арктику. Поэтому можно сказать, что в тот период после войны, 1812 года в России активно занялись исследованиями географическими. И, в принципе, конечно, история говорит о том, что экспедиция Беллинсгаузена и Лазаря готовилась в спешке, но, тем не менее, суда были по мере подготовлены, они были снаряжены определенным, скарбом, там, и продуктами, различными приспособлениями, чтобы их во льдах не сдавливало. По крайней мере, команды были отчасти подготовлены и понимали, к чему им надо, чего им надо бояться. Конечно, реальная ситуация, когда они попали в Антарктиду, то, что описано в дневниках экспедиций, показывает, что многого они просто не могли предугадать. Но, тем не менее, важно отметить, что эта экспедиция была не просто туристической поездкой или, скажем так, свободным поиском земель. Она была именно научной экспедицией, которая шла по результатам десятков других плаваний других моряков открывать континент. То есть уже было понятно, что там есть земля, соответственно, шли целенаправленно искать, собственно, географические особенности материка. Угу. И они их нашли, собственно, в дневниках экспедиции написано, что был виден матерый лед. А матерый лед означает, что лед, находящийся на материке. То есть если мы грузим в лингвистику того периода, то подразумевается именно то, что они увидели материк.
Угу.
Поэтому эта экспедиция, она была подготовлена в меру тех возможностей, в меру понимания. И на самом деле то, что вернулись живыми моряки, то, что они опубликовали потом дневники своей экспедиции, доложились в Русском географическом обществе, собственно, что это показывает, что все было осознанно, продумано, и, по крайней мере, люди шли открывать, делать научные открытия, заниматься наукой, а не просто дрейфовать или путешествовать.
Хотя кто-то говорит, что это чудо, что у них в итоге все получилось, и что более 700 дней они провели, да, в этом...
Да.
751
день. Еще вот, кстати, знаете, человеческий такой момент, человеческий фактор, мы об этом как-то упоминали в нашем эфире, когда разговариваешь с людьми, которые бывали в Антарктиде или исследовали Антарктиду, пребывали там продолжительное время, многие указывают на то, что самое сложное и самое тяжелое — это иногда скука. То есть помимо своей деятельности, которую вы там ведете, вам больше нечем заняться. Ну, понятно, что вы можете почитать книги там и так далее. Вот когда Беллинсгаузен с Лазаревым отправились в это путешествие, во-первых, два человека, имеющие определенный авторитет уже на тот период времени. Кто-то пишет, что удивительно, как вообще два командира и как два человека, которые, по идее, должны были делать так, как каждый из них сказал, а у них все получалось согласованно. И, в общем, это тоже определенная феерия вот такого взаимного ответа и взаимного понимания цели, общей цели, к которой они шли. Мне кажется, что вот это тоже важно.
Мы с коллегами обсуждали этот момент, потому что в экспедициях всегда есть один руководитель, начальник экспедиции. Но здесь, я думаю, слаженная работа и тогда, и сейчас всех, собственно, экспедиций зависит от подготовки коллектива, от тех людей, кто идет. Но успех первой экспедиции, я считаю, что во многом был обусловлен тем, что шли моряки военно-морского флота. Во-первых, это была дисциплина, это были подготовленные люди с определенным опытом. Мы изучали состав команды Беллинсгаузена и Лазаря. Там опытнейшие, собственно, и матросы, и офицеры были. Собственно, у них у самих был опыт кругосветок и дальних переходов. Поэтому во многом, я считаю, успех этой экспедиции, то, что это шли офицеры флота, опытные люди, которые, собственно, давали присягу, и они не могли от нее отвернуться и должны были выполнить поручение. Поэтому они пришли с минимальными потерями, и, собственно, мы знаем десятки других примеров, когда были бунты на кораблях, и когда команда вела себя не так, как ожидалось. На самом деле, любая экспедиция, даже с известными вам людьми, с друзьями, даже любая туристическая поездка, может быть...
Слушайте, чего таить, это своего рода испытание и тест. Кому не нравится испытание слова, можно сказать тест. Согласитесь.
Но я хотел бы напомнить, что все-таки Фадей Беллинсгаузен был капитаном второго ранга. А Михаил Лазарев, он был лейтенантом, поэтому субординация, конечно, там была.
Соблюдалась.
Да.
А еще какие составляющие вот такого коллективного характера можете отметить, Александр Михайлович?
Ну, конечно, это идея, такая пассионарность. Кроме того, ну, осознание той миссии, которую они выполняли в интересах все-таки своей родины. Ведь то, что вы сказали, некоторое время существовало мнение о том, что вообще не существует Антарктиды, или непонятно. Но это все основывается на как бы мнении Кука, который пытался пробиться к Антарктиде, и у него не получалось, поэтому он сформулировал такой тезис, что человеку не пробиться южнее, чем он достиг.
У меня есть цитата. «Я обошел океан южного полушария на высоких широтах и сделал это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка. Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне».
Ну, знаете, я всегда сравниваю освоение Арктики, Антарктики с освоением космоса. Это не менее сложная техническая задача, даже в настоящее время, с точки зрения технологий, ну и с точки зрения того, что когда человек отправляется в неизведанное. Ну, вы помните ту эйфорию первую, когда запускали спутник, полет Гагарина, это вот такой был подъем, вот такой же был подъем в то время связаны с освоением как арктических широт, так и антарктических. Это вот такой был колоссальный драйв.
Угу. Никита Михайлович, как далеко удалось продвинуться в изучении Антарктики к сегодняшнему дню?
Ну, сейчас в Антарктике в Российской Федерации действует несколько научных станций. Там ведутся постоянные метеорологические исследования. Это в течение года в сезон, в антарктическое лето, приезжают десятки ученых, которые в течение нескольких месяцев исследуют Антарктику, ну, по мере возможностей. Поэтому сейчас, конечно, Антарктида изучается. Но говорить о том, что она вся изучена, нельзя, потому что мы на самом деле только приближаемся спустя 200 лет с появлением новых технологий, которые позволяют, скажем, не только жизнью, ну, как бы ногами ходить и что-то измерять, но и устанавливая, скажем так, дистанционные методы измерения, собственно, изучать этот континент. На самом деле, я думаю, что в ближайшие годы Антарктида подарит нам очень много новых открытий. Вот буквально недавно в интернете было написано, что русские полярники на станции «Восток», скажем так, дошли до до определенной территории, где раньше никогда не ступал нога человек. Собственно, они проехали несколько десятков километров, попали в ту зону, которая не была изучена последние 200 лет никем. Хотя, на самом деле, они находились от нее не так далеко. Соответственно, таких же географических точек, неизученных в Антарктиде, очень много. На самом деле, есть места, где еще не ступала нога человека в Антарктиде.
Так как не только российская станция, несколько российских станций находятся на Антарктиде, а еще и другие государства присутствуют, есть какой-то обмен информацией, который удается достичь?
Конечно, есть ученые, которые выполняют совместные исследования. Я знаю, что российско-белорусские исследования ведутся. Я бывал на белорусской станции. Соответственно, китайцы ведут исследования, американцы, новозеландцы, австралийцы. Обмен результатами исследований есть, по крайней мере, статьи публикуются. Есть и совместные статьи, конференции. Вот в сентябре будет в Минске большая конференция, где как бы ученые СНГ соберутся, будут обсуждать, ну, скажем так, свое взаимодействие. Хотя на мировом уровне, на международном уровне ученые работают. И я бы сказал, что антарктическое сообщество ученых достаточно большое, и там люди обмениваются постоянно новыми идеями, мнениями, по крайней мере, несмотря на удаленность друг от друга, то, что это ученые Австралии, Америки, России, Европы, очень плотное взаимодействие.
Александр Михайлович, подтверждаете?
Подтверждаю, конечно. Дело в том, что договор об Антарктиде 1959 года, он как раз и предусматривает, и что основной приоритет отдается научным исследованиям, и предусматривает различные формы кооперации. Помимо тех стран, которые Никита обозначил, там еще присутствует Япония, казалось бы. Япония и Антарктида. Вещи... Ну, понятно, Аргентина, Чили, поскольку они близко.
Новая Зеландия.
Там даже есть украинская станция Вернадский.
Да, собственно, белорусская станция Гора Вечерняя. Да. Там немцы участвуют, там англичане.
Польша, кстати, да. Советский Союз в 1959 году передал свою станцию Польше, и она там как бы получила
станцию.
Да, они оттуда
станцию, ушли, да. Там это называется, сейчас там наши геологи ведут исследования на Азисе Бангера, но какое-то время это была польская станция. Да. по-моему, даже Южная Корея ведет.
Южная Корея, да.
Да.
Скажите, пожалуйста, и давайте попробуем более-менее объективно описать текущее положение дел с финансированием исследований Антарктиды. То, что касается российских станций. Потому что есть разговоры о том, что непонятно, зачем вообще Россия туда там присутствует и тратит какие-то деньги, и причем называя их какими-то колоссальными. Ученые, наоборот, говорят, что жуткое недофинансирование и денег реально не хватает. Никита Михайлович.
Ну, соответственно, у Российской Федерации есть своя российская антарктическая экспедиция, которая финансируется из бюджета. Там речь идет о нескольких миллиардах рублей, собственно, там полтора по бюджету. Но английская экспедиция антарктическая, такая же сумма, только в фунтах, понимаете? То есть действительно бюджеты несоизмеримы. Американские станции финансируются вообще отдельной строкой в бюджете, соответственно, там, ну, как бы... Говорить, я не знаю конкретных цифр, да, но там видно, что совсем другой бюджет. Китайские станции. Денег на Антарктиду, конечно, надо больше. То есть Антарктида — это не просто научное исследование, это, скажем так, заявка государства, скажем так, на такой элитарный клуб. Можно привести пример. Турция недавно, скажем так, приняла решение участвовать в антарктических исследованиях. На самом деле в последних правительственных заявлениях было... Говорилось о том, что у турецких коллег появится своя турецкая антарктическая программа. Об ее объемах и глубине мы судить не можем, пока не опубликовано. Но государство это заявляет на уровне космических исследований. То есть это такой элитарный клуб.
Это тоже странно слышать, да, Турции в Антарктиде?
Ну, я думаю, Турции гораздо труднее обосновать в парламенте необходимость финансирования антарктических исследований, чем в России. У нас это давно, и еще со времен Советского Союза, финансировалось в рамках государственных программ. Сейчас Антарктида финансируется в рамках государственной программы охраны окружающей среды и отдельная подпрограмма по антарктическим исследованиям. Это такой, ну, скажем так, неизбежный признак статуса ведущей научной державы.
Но вот, Александр Михайлович, вы оцениваете это финансирование как достаточное? Или как...
Я считаю, что это минимально необходимое финансирование для поддержания российского присутствия. Конечно, в дальнейшем необходимо усиливать с учетом того, что в первую очередь это изменение климата. Антарктида — это колоссальный, ну, практически больше, чем Гренландия, ледник, который создает крупнейшие в мире запасы пресной воды.
Ну, то есть справедливо говорить, что если мы пытаемся оценить масштабы данных и знаний, которые нам открывает Антарктида, они больше касаются всех климатических вопросов.
Не только.
Не только? Что еще?
Не только. Конечно, различные исследования. Ну, смотрите, это точно так же, как Арктика. Казалось бы, вот такой регион, который не очень удобен для жизни. А экстремальные условия. Тем не менее, все практически ведущие страны мира, они обеспечивают как минимум свое научное присутствие в Арктике. И, казалось бы, страны, которые не имеют прямого выхода к арктическим регионам, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, у них программы вот таких арктических исследований, они находятся включены в число национальных приоритетов.
После того, как Никита Михайлович сказал про Турцию и про планы Анкары изучать Антарктиду, мне почему-то сразу вспомнился вот этот вот протокол или договор, который действует как раз, по-моему, до 2050-го или 48-го, в общем, где-то там он заканчивается, договор на запрет добычи чего-либо в Антарктиде. И мне так мимолетом подумалось, может быть, собственно, страны некоторые готовят себе будущий плацдарм для добычи чего-либо. Как вы думаете?
Ну, разумеется, мы по-прежнему, несмотря на то, что вот там добыча нефти и газа в Арктике, она сейчас ведется в достаточно ограниченных масштабах. Там, Россия добывает нефть газ на приразломном месторождении, в США действует по-прежнему мораторий на добычу нефти и газа. Сейчас Трамп предпринимает усилия, чтобы снять этот мораторий. В Канаде действует тоже мораторий на добычу нефти и газа. Тем не менее, все равно Арктика рассматривается, например, Арктика как последний неразведанный такой стратегический ресурс углеводородов. В Антарктике, ну, поскольку в древности она была, ну, фактически там ходили динозавры и были тропические, и все это находится под многокилометровыми, под многокилометровой толщей льда. Известно, что там есть месторождение там, полезных ископаемых, mm-hmm. металлических руд. Известно явление вот таких красных водопадов, которые, так сказать, железо окисляется. И там есть ресурсы. Поэтому теоретически, да, конечно, до практического освоения вот, добычи полезных ископаемых, я думаю, что очень далеко, но как ресурс, конечно, все смотрят на это.
Никита Михайлович, вы что думаете?
Я не могу не согласиться, но я бы хотел добавить, что до добычи, да, либо какой-то промышленных задач всегда идут исследования. И, соответственно, сейчас, я думаю, еще в ближайшие десятилетия это эпоха исследований, таких предварительных изысканий, потому что мы многое уже увидели, да, но очень мало знаем про этот континент. Соответственно, Антарктида покрыта снежной шапкой. Там, где я бывал на побережье, собственно, на станции «Прогресс», на станции «Молодежная», там как бы есть зоны, которые не покрыты снегом, ну, в антарктическое лето. Но это совсем небольшая полоска, там, в 1.5-2 километра от всей, как бы, от всей площади материка. И на самом деле очень много скрыто подо льдом, но те виды, которые, пейзажи открываются, собственно, они как в сказке. На самом деле это очень красивый континент, он чистый, соответственно, в нем только как бы фотографировать, писать картины. Собственно,
а
такого...
У вас какое первое впечатление было вообще по вашим внутренним ощущениям, когда вы увидели... Вы на чем добирались до Антарктиды?
Ну, в моей жизни были разные экспедиции.
А, то есть вы там еще и не один раз были?
Да, соответственно...
Вот повезло кому-то, а?
Это наша работа. Соответственно, в 63-ю экспедицию, в 63-ю российскую антарктическую экспедицию, которая была в 2016 году, я добирался на судне, академик Федоров. Собственно, мы шли из Санкт-Петербурга, проходили экватор, дошли до Кейптауна, оттуда, собственно, в Антарктиду. Угу. И, в принципе, вот я бы, конечно, так литературно, мы увидели матерый лед. То есть мы увидели большое скопление айсбергов, собственно, льда на горизонте и поняли, что вот мы пришли.
Страшно было?
Необычно. Понимаете, как бы у меня был опыт работы в полярный день и в полярную ночь, но на севере. А здесь, соответственно, ну, как-то все по-другому. Вроде точно так же, но ощущение более все-таки, можно сравнить с космосом. Понимаете, Антарктида далеко, в общем, как-то Арктика поближе, там, самолетом 2 часа, а тут вот несколько месяцев шли, очутились в совершенно фантастической, как бы, по красоте местности. Другие цвета, другие звуки. Ночью, когда вот все замирает в Антарктиде, да, соответственно, по-другому все воспринимается.
Говорят, что можно сойти с ума от этой тишины.
Ну, я думаю, что те, кто проводит зимовку в Антарктиде...
А в самой Антарктиде долго вы были?
Ну, в 63-ю экспедицию мы были в течение сезона. Ну, мы 2 месяца работали на континенте.
Угу.
И еще, как бы, подход-отход.
Да,
там
да,
где-то
да.
по паре недель, ну, как бы, в зоне Антарктиды.
Угу.
А так вся, ну, как бы, вот, сезонная наша, как бы, экспедиция заняла почти полгода.
Угу. Александр Михайлович, а вы были в Антарктиде?
Нет, я не был, но в 75-м году, я уже говорил, мне пришлось полгода работать на первой океанологической выставке на Окинаве в Японии.
Uh-huh.
И там я полгода провел рядом с макетом Антарктиды. Я видел реакцию японцев, которые подходили к этому макету. А там была карта, значит, континента, флажки со станциями и макет там пингвины. Вот Там температура в это время в Японии была где-то плюс 40 в тени. И когда им говорили о том, что вот в Антарктиде температура может достигать минус 89 градусов, я видел вот эту реакцию, они считали разницу между этими температурами.
Да, это даже невозможно,
наверное, представить. Ну, кстати, сейчас Антарктида становится очень модным таким туристическим объектом.
Да, об этом мы поговорим после короткой паузы. Я напомню, что сегодня речь у нас об Антарктиде. В студии радио «Спутник» Александр Багин и Никита Куприков.
«Проще говоря».